«Хай-тек» с Романом Поздняковым.
Приветствую всех слушателей радио 117.2, я Роман Поздняков, здравствуйте. Это «Хай-тек», и сегодня мы будем обсуждать многие темы, связанные в том числе и с коронавирусом, как ни странно. Отчасти я уже привык к этим темам, знаете, есть какая-то даже печаль по поводу скорой отмены карантинных мер, об этом я позже поговорю. Кстати, я не знаю, вот в Украине уже потихоньку будут смягчать карантин, собираются запускать общественный транспорт и потихоньку открывать различные заведения. В России, я так понимаю, пока еще не собираются. Это мы обсудим позже, такой маленький анонс следующих тем. Ну а пока приглашаю всех непосредственно в чат radio1172.ru, прокручивайте страничку вниз, пишите свое имя, код, подтверждайте, что вы не бот, и пишите все, что считаете нужным. Обратная связь — это то, что нам действительно так очень важно в эти карантинные времена. Тут даже есть исследования психологов по этой теме. Это тоже связано, в том числе и с техникой, с наукой. Мы здесь вообще расширяем немного спектр тем, обсуждаемых в эфире. То есть не просто хай-тек, не просто высокие технологии, какие-то гаджеты и какие-то астрономические открытия, да, которые у нас тут тоже встречаются в эфире. Но и то, что более приземленные какие-то темы, более все, что связано с интернетом, с диджиталом, маркетингом, в общем, но понятным человеческим языком. Потому что каждый эфир — это небольшой эксперимент. И я считаю, что мы можем тут много экспериментировать, почему бы и нет. Ну, а в остальном ваша обратная связь, как я уже сказал, очень важна. Итак, начинаем с наших тем. Новости никуда от нас не деваются. Вредят ли здоровью вышки 5G? Такая тема звучит сейчас и уже несколько недель, даже, может быть, пару месяцев. Так или иначе всплывают какие-то данные, какая-то информация о том, что то в Великобритании поджигают вышки 5G, то у нас встречаются люди, которые, да, они всегда были, которые говорят, вот, понаставили вышек, облучают всех и следят за нашими мозгами, да, и за нашими мыслями, управляют нами изнутри. Опять же, привет шапочкам из фольги. И вот сейчас этой теме, этому вопросу поставлен окончательный ответ. Так сказать, последняя жирная точка была поставлена в этой дискуссии. Кто ее поставил? Это Европарламент. Заявление от сегодняшнего дня. Открываем сайт Европарламента, и там у нас такое краткое заявление, суть которого в том, что 5G, вышки 5G не вредят здоровью человека и уж тем более не распространяют коронавирус. Тоже актуальная тема. В заявлении пишется о том, что все волны, которые распространяются данными вышками, соответствуют стандартам европейским, в частности, рекомендациям Совета, Евросовета, Еврокомиссии, да, и рекомендациям Еврокомиссии по поводу вышек. Вот. И тут, в частности, даты, рекомендации датированы еще и 1999 годом, да, и много приводится нормативных документов. И опять-таки, это касается и 4G сетей, и 3G, и многих других. Это такой общий ответ, поэтому если будут какие-то вопросы по поводу 5G, сразу же отсылайте людей на сайт Европарламента, там все это конкретно описано. Что на других континентах? Это уже вопрос, потому что там другие стандарты. И, возможно, порог влияния волн 5G, 4G, Wi-Fi и других каких-то волн, которые у нас в атмосфере летают. А он, возможно, другой, этот порог. Но в Европе стандарты не нарушаются. Поэтому со спокойной душой предлагаю идти дальше к другим новостям. А у нас немного к нашей действительности украинской. Опять-таки, слушатели у нас во многих странах много, разные слушатели, разные страны. Поэтому можете с поправками какими-то по датам эту новость примерять и на свою действительность. Потому что у нас где-то карантин начался позже, где-то раньше. Поэтому и вот эти меры ограничительные будут сниматься тоже с такой же поправкой, плюс-минус. Ну, тенденция подсказывает, что это именно так и происходит. Опыт Италии, Испании, других европейских стран. Что же у нас в Украине? Кабмин ввел, сегодня было заседание, Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня. И также анонсировал смягчение вот уже с послезавтра, а также с понедельника, соответственно, 22 и 25 мая. Касаются эти ограничения, точнее, снятия их общественного транспорта, в частности, метро, пригородный городской транспорт. Я напомню, что в Киеве метро не работает с середины марта. И другие заведения тоже работают в ограниченном режиме. Что касается других ограничений, других снятий. С 22 мая у нас начинает ходить транспорт городской, а с 25-го возобновляется работа метро, также пригородного и городского, и других видов городского транспорта. Также у нас опубликована инфографика, согласно которой объявляется, что если будут какие-то вспышки заболеваемости коронавирусом в разных регионах, да, в разных регионах у нас разная ситуация, если вспышки будут наблюдаться, то, соответственно, будет и ужесточаться режим карантина, потому что тут сложно предугадать. Метро тоже это место скопления большого количества людей, и учитывая то, что в Киеве у нас самая высокая заболеваемость по стране, не исключено, что это может повлечь за собой еще одну волну заболеваемости, вспышку заболеваемости коронавирусом. Напомню, что у нас сейчас регистрируется плюс-минус 300 до 400, да, 320-300 с чем-то там случаев новых заболеваний в стране в целом. Ну, а будет ли возрастать эта цифра, это покажет уже, соответственно, адаптивный карантин. То есть адаптивный карантин — это такая почва, которую они прощупывают для потом уже понимания своих дальнейших действий. В чате радио 117.2 можете писать о том, как у вас ситуация и чего вы ожидаете вообще от ближайших месяцев. Потому что я лично понимаю, что хоть я и интроверт сам по себе, мне в принципе общение с человеками вживую, оно как бы надо, но я могу спокойно посидеть и дома пару месяцев. Но все-таки понимаю, что свобода передвижения, она дороже. И в том числе у меня есть эмпатия некая к бизнесам, малым, средним, которые очень много теряют из-за введенных ограничений. Но в частности, опять-таки, уже у нас снялись ограничения на работу магазинов некоторых и кафе. Я люблю выпить кофе, и поэтому с удовольствием пользуюсь летними площадками, которые у нас открылись. Ну а по поводу того, что происходит с людьми, вот есть небольшое исследование от психолога, и в частности психолог, практический психолог Нариман Дарвишев и нейробиолог Вера Ефремова нам тут такое исследование предоставляют. Они говорят, что в режиме карантина сбивается баланс окситоцина и кортизола. Вот тут мы немного уже в науку пошли, в биологию в частности. И из-за того, что человек меняет свой режим работы, режим жизни, этот баланс сбивается, но потом, как и ко всему, что происходит вокруг, человеческий организм привыкает. И следующая проблема – может быть связано с выходом из режима карантина. Иммунная система также меняется, ослабевает, можно так сказать, потому что минимизированы сейчас контакты между людьми в связи с карантином, понятное дело. И когда человек выйдет из карантина, неважно, с кем он там встретится, он начнет со всеми встречаться, обниматься, здороваться, и его организм испытает стресс, потому что как так, я только что, вот только привык, иммунная система говорит, я только привыкла, ну, я раньше защищала организм от других людей, от всевозможных бактерий, которые от других людей передавались. И вот сейчас у нас тут мало людей, так я ни с кем не встречаюсь, и, соответственно, мне не от кого защищаться, я слабо, говорит нам иммунная система. И внезапно вот такой резкий выход из карантина, и снова бактерии, снова встречи, снова заражение. Иммунная система с этим не справляется, стрессует, и опять-таки это тоже может, во-первых, на здоровье, даже между здоровыми людьми это может негативно повлиять на здоровье. Я уже не говорю о связи с людьми, которые больны коронавирусом. Также от этого страдает и продуктивность мозга, потому что, опять-таки, людей много, разные люди по-разному воспринимают это. Те же интроверты, экстраверты тоже по-разному, но суть этого исследования и состоит в том, что выходить из карантина, как и входить в него, надо постепенно. Это то, что я рекомендую всем. Не надо сразу бросаться на амбразуру и со всеми встречаться. Постепенно. Вы посидели дома, выходите из дому, ходите там по улице, просто смотрите на людей вокруг, вспоминайте хотя бы издалека, как они выглядят. Потом уже через пару дней можете с кем-то встретиться. И так постепенно можно возвращаться в привычный ритм жизни. А уже потом, может быть и на работу. Потому что удаленная работа, как оказалось, имеет свои преимущества. Многие привыкли к этому, и среди моих знакомых тоже удаленная работа воспользовалась большим спросом. И не каждый, не факт, что кто-то вернется в офис. А если вернется, то это тоже будет огромный стресс, масса увольнений и желание пожить где-то на Таиланде или на Гоа. Ну, естественно, после того, как откроются границы. Об этом, в частности, тему коронавируса я, в принципе, считаю на сегодня исчерпанной. Мы и так уже 10 минут о ней говорим. Но тема удаленной работы будет поднята мной буквально через пару секунд, а мы идем дальше.
Давайте я только отвечу на ваш вопрос о том, что происходит в России.
Да, кстати, я просто сейчас говорю, вот так вот завелся, но я за диалог. Так что да.
Ну, смотрите,
давайте вместе говорить.
У нас, собственно говоря, практически ничего не поменялось, за исключением того, что все сильнее становится очевидно, что официальная статистика, в общем-то, занижается. И вот, например, насколько я знаю, сегодня, дагестанский министр здравоохранения просто-таки признал это занижение, заявив, что в Дагестане умерли от коронавируса 40 врачей. 40 врачей в одной только республике. При том, что, по-моему, официальная статистика умерших, число умерших, там что-то 23 человека было вот до сего момента. То есть, как бы, понятен масштаб, да? Ну и, в общем-то, на этом фоне пока не очень понятно, как на это там будут реагировать. Вот. Но, в общем-то, у нас ничего, скажем так, к лучшему на данный момент не поменялось. А еще Собянин выступил, мэр Москвы, сказал, что вроде как пик Москва прошла, но, типа, не расслабляемся, товарищи.
Да, но я следил за Собяниным, за заявлениями Собянина, когда это еще все только начиналось. Ну, не то, что начиналось, даже недели три назад. Если у нас уже начали говорить потихоньку об ослаблениях, то Собянин очень пессимистично высказывался, говорил, что все только начинается. Я так понимаю, сейчас уже чуть оптимистичнее он стал заявлять.
Ну, после того, как с 12 мая у нас закончились эти карантикулы фиктивные, как-то стало странно, мне кажется, с его стороны утверждать, что нет, они не закончились.
А вы пользуетесь метро вот в Москве или же вы в Москву?
Я не в Москве.
В принципе? Ну, то есть...
Я в Московской области, я уже два месяца сижу дома. Просто гуляя только по приусадебному, так сказать, участку. И мне, конечно, очень не хватает, мне очень жаль, что я не могу просто выехать куда-то на велосипеде, там, поехать хотя бы там на километр. Надо пропуск для этого какой-то выписывать.
О, я вот люблю иногда на велосипеде, я как приезжаю в Чернигов, у меня, несмотря на отсутствие междугородних и межобластных перевозок, удается через одно приложение, которое занимается, как это называется, карпулинг. В общем, попутки. Мне удается попасть в Чернигов, и там у меня стоит велосипед, и я такой езжу на велосипеде, смотрю на людей, все в масках. Ну, не все, но в последнее время очень мало людей начало ходить в масках. Но у нас нету такого ограничения, как хождение в перчатках. То есть нету такого. В масках, да, надо, за этим следят, а перчатки, ну, по своему желанию.
А это... санкции какие-то предусмотрены за хождение без масок?
Есть у нас, по-моему, штраф 17 тысяч гривен. Это в рублях 40.
Серьезно.
40 с чем-то. Да, насколько я помню, 17 тысяч. Ну, опять-таки, строгость законов компенсируется их необязательностью их исполнения.
Нет, ну тут хотя бы сумма штрафа какая-то серьезная, а не как у нас 4 тысячи в первый раз. Нет, не в первый раз, а просто 4 тысячи, если на улице, 5 тысяч, если в общественном транспорте, рублей. Поэтому...
Ну вот у нас очень, я так понимаю, редко кого штрафовали, ограничиваются устным предупреждением. Ну а там уже, если повтор, то понятное дело. А еще...
Да.
Я как раз хотел вспомнить еще. Да, я вас перебил.
Просто. Хорошо. Значит, я хотел еще сказать быстренько, что еще у нас есть такая, значит, в Москве такое приложение, называется «Социальный мониторинг», мобильное приложение. И это приложение обязаны установить на свой телефон все, у кого выявлены симптомы РВИ.
Это приложение, был случай, да?
Это приложение мониторит, соответственно, геолокацию, присылает дважды в день уведомления с требованием сделать селфи. То есть это просто вот понятие персональные данные уже просто все окончательно не существует. И что-то как несколько десятков тысяч штрафов было выписано уже за неустановку этого приложения. Причем при том, что
у некоторых людей нету смартфонов.
Ну, во-первых, у некоторых, да, был кейс, когда профессору, по-моему, РУДН, Российского университета дружбы народов, который из-за болезни не может ходить, и у которой телефон как бы не, ну, допотопный, старый, тоже выписали штраф за неустановку этого приложения, хотя у нее только ОРВИ, а не коронавирус, да? И вот так, не уверен, что таких, но похожих случаев уже очень много. То есть их там что-то как-то то ли оспаривают, то ли еще что-то. В общем, у нас происходит, как обычно, с коронавирусом. Все, что связано с коронавирусом, как бы хороших новостей про коронавирус в России нету. Вот.
Да, вообще с коронавирусом слово «хорошее» плохо ассоциируется как таковое.
Ну, можно там на спад пойти, может, кривая хотя бы. А тут непонятно, пошла она на спад или не пошла.
Но зато, опять-таки, мы сейчас вот будем обмениваться, у кого хуже.
Да, зато давайте. Классный формат. России,
да, тоже интересно такой, как в карты. И у нас, получается, мало диагностируется, потому что мало... вообще, в принципе, тестируют. То есть даже сравнение было с Белоруссией очень красноречивое. Насколько я знаю, в Москве одна из самых высоких плотностей тестирования в мире, как мне кажется. По-моему, была такая статистика, что... Ну, плотность, то есть отношение протестированных людей к общему населению, населенного пункта, да?
Может быть, да.
И вот в качестве примера тоже красноречивый случай, что в Беларуси. В Беларуси 9,5 миллионов человек населения, в Украине 42 официально. Но при этом у нас одинаковое, даже в Беларуси чуть больше количество протестированных людей на вирус. И примерно одинаковое количество заболевших. Ну, опять же, плюс-минус, там я цифры точно не помню. Ну, то есть у нас при большем количестве населения тестируется столько же. Соответственно, по соотношению к населению у нас в 4 раза меньше плотность тестирования. Ну, то есть, меньше знаешь, тише, лучше спишь.
Да. А какая точность тестов?
Точность... у нас тесты какие-то импортные, но у нас придумали свой тест. Но точность, вот точность не знаю, вот тут не скажу.
Понятно.
Есть что... процент некий неточных, но...
Но он больше половины, меньше половины?
Да вроде меньше.
Меньше, ну
я
у нас
вот
тоже
тут
меньше.
Боюсь ошибиться. Да.
Да. То есть как бы если процент, мне, я не знаю, я не статистик, да, но мне кажется, что если процент точности тестов меньше половины, то как бы смысл какой в этих тестах?
Опять-таки, это статистика, то есть можно... Это как опросы по телефону.
Это
да,
официальная
можно...
статистика.
Это важно, как вот опросы, понимать. Как срез общества, то есть опросили по телефону, грубо говоря, 20 тысяч человек, из них там по процентам распределяют некоторые ответы, и из этого делают официальную статистику, раскидывая ее по всему населению.
Ну, может быть, и так, да.
То есть такой срез общества. Да. То есть... В общем, все относительно. Так, я считаю, можно финализировать новости, связанные с коронавирусом. Ну, а продолжая тему вообще удаленки как таковой, удаленная есть у нас работа, удаленная учеба. Об этом я тоже когда-то рассказывал. Кстати, моя племянница не пользуется уроками удаленными по телевизору, которые у нас показывают. Я рассказывал об этом... 2 или 3 передачи назад. То есть, напомню, у нас есть несколько телеканалов, которые транслируют уроки для, соответственно, там, 5-6-7 классов. То есть, каждый канал на определенную возрастную группу нацелен. И в определенное время эта вся трансляция происходит. Моя племянница этим не пользуется. У нее, как и у многих учеников, не то что своя программа, но свой некий... Короче, они то ли немножко опаздывают от программы, то ли наоборот быстрее, но все же они все сами с учителями по Google кабинетам, каким-то там личным кабинетам распределяют между собой задания и, в общем, сами справляются. Как и многие, так понимаю. Но сейчас не об этом, о дистанционке как таковой. Карантин показал, что много чего можно делать удаленно, в удаленном формате. Напомню, что и эфир этот я провожу тоже в удаленном формате, причем не только во время карантина. Всегда так делал и считаю, что за этим будущее. Ну, а так, у меня тут микрофон может шуметь.
Пока все хорошо.
Да, а я его трогаю руками. Вот что.
А вы не трогайте.
Согласен, это грех вообще для радиоведущего. Ну, а что касается того, что же еще можно производить удаленно. В Сингапуре произвели некую революцию в хорошем или плохом смысле, я даже не знаю. Короче, суд Сингапура вынес первый смертный приговор в сервисе видеоконференций Zoom. Удаленный приговор был вынесен, в общем-то, в Сингапуре за оборот наркотиков. Мужчина, осужденный за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сидел в зуме, и он, собственно, выслушал через эту программу свой приговор. Ему 37 лет, он малазиец, зовут его Панитан Дженасан, и вот это вот преступление, за которое его осудили, оно было совершено еще в 2011 году. Он принимал участие в координации работы 2 наркокурьеров, ну и сам был, в общем-то, причастен к обороту этих самых наркотиков. И представитель Верховного суда Сингапура сообщил, что дело этого преступника, ну, как я не могу сам называть человека преступником, но раз суд постановил, то получается, что он преступник.
Нет, ну, слушайте, мы тут на 117.2, я на всякий случай говорю, осуждаем любую деятельность, связанную с наркотическими веществами. Поэтому этот человек преступник, его надо судить.
Да,
это официальная именно позиция радиостанции 117.2. Так и запишите.
Да. Мы против экстремизма, против наркотиков и против и за все хорошее.
Правильно.
Это Как-то так. Ну и опять-таки эта позиция, в частности относительно вот этого человека, подтверждается решением суда и приговором, который, напомню, был вынесен в удаленном формате. Вот до чего техника дошла. Почему это сделали? Да, потому что тот же самый коронавирус. В стране было, в Сингапуре были введены тоже карантинные меры, очень большая вспышка тоже заболеваемости. Ну и многие судебные дела были отложены там, но такие необходимые, такие резонансные, как в частности это дело, пришлось проводить дистанционно. И вот из всех этих дел первое смертный приговор был не введен в исполнение, но объявлен в Zoom. У меня сразу возник вопрос, а что вот если действительно, если карантин продлится еще долгое время, пройдут все апелляции, а действительно сейчас суд рассматривает, клиент получил вердикт и сейчас рассматривает апелляцию, он сейчас еще будет подавать апелляцию, когда все это пройдет, как будут приводить приговор в исполнение? Ведь он получается в удаленном формате как-то тоже должен не сбежать из своего дома, то есть как-то, понятное дело, там есть своя подписка о невыезде и все остальное, как-то за этим следят. Ну а если будет срок уже приговора, будут ли его тоже как-то в удаленном формате производить или же нет? Ну, наверное, глупый вопрос, наверняка ради, тут уже не будут церемониться, тут уже, как и многие работы, нельзя будет произвести саму казнь удаленно. Но, тем не менее, вот такой вот у нас этот самый, как это называется, прецедент довольно-таки показательный. В комментариях к новостям тоже спрашивают, казнить тоже будут через Zoom? Понятное дело, что нет. Но прецедент интересный. Что вы об этом думаете, Иван? Вот как вам такое решение суда? Такая форма его объявления.
Вот скорее, да, скорее форма объявления. Ну, что тут сказать? Это вот, опять же, из серии как бы этих разговоров о том, что мы тут стоим там на пороге новой эры, да, и, там, интернетизация, цифровизация всего на свете. Это вот проявление. То есть, на самом деле, сейчас, вот для меня, я сейчас вот это попытался как-то осознать, да, и, ну, серьезность приговора там заставила меня как-то, ну, все-таки какую-то, так сказать, вот есть английское выражение to give it a thought, я понятия не имею, как его перевести на русский так, чтобы сохранить смысл, но вот я, I've given it a thought, и я подумал, что вот сейчас мне, в принципе, как, ну, мне понятно непривычно, и мне не очень, как бы, это немножечко задело мои какие-то такие вот, ну, чувства. Что-то внутри меня сказало, что это не совсем правильно. Но я так понимаю, что через несколько лет, может быть, через там пару десятков лет, такие вещи станут просто нормальными. То есть да, я понял, что это такая моя реакция на незнакомое мне будущее, которое вот сейчас уже настает и в скором времени окончательно настанет. И все, что останется обывателю типа меня, это просто свыкнуться как-то и понять, что вот теперь, да, так происходит. Поэтому, в принципе, у меня нет какого-то я не могу это раскритиковать, потому что я понимаю, что просто так идет вот как бы прогресс. А я за прогресс.
Ну, с другой стороны, критиковать мы можем что угодно, но просто остается смириться с тем, что оно так есть, будет, и так или иначе нам в этом всем жить.
Ну, типа того,
да. А если мы будем с этим не согласны, то проще просто уйти жить в лес или в тайгу куда-то, отстроить там дом. И быть отшельником, как тот самый, этот, как есть такой отшельник известный, который бизнесмен бывший. Вот у вас в России, по-моему, я забыл его фамилию.
Отшельник бизнесмен? Нет, что-то не припомню. Может быть, слушатели подскажут. Напишите,
да,
в чате, ну, если знаете такого. Я не знаю.
Да, я тоже за время. Я так понимаю, я еще успею одну новость,
да,
быстренько обсудить,
вполне, да.
И мы сможем уйти на перерыв.
Да,
и послушать еще. Вот вы сейчас произнесли одно английское выражение англоязычное. Я так понимаю, в перерыве будет еще одно англоязычное выражение английское, да, за 30 секунд.
Я сейчас, кстати, проверю, может, оно и будет.
Вот, кстати, я почему-то сразу об этом подумал, что наверняка оно где-то у вас уже было. Ну, как-то так. Ладно, быстро. Блиц, новость такая. Наша заставка, идем дальше. Ну и какая же новость лучше может годиться для Блиц новости, как не новость о Никите Михалкове и Бесогон ТВ? Известно, был недавно выпуск Бесогон ТВ про чипирование, про Билла Гейтса, про... и был скандал о том, что не показали этот выпуск на канале «Россия-24». И тут появляется новость, вчерашняя буквально, что еще новый выпуск Бесогон ТВ тоже не покажут на «России-24». В будущем выпуске режиссер обсудит реакцию на тот выпуск про чипирование, снятый с эфира. Поэтому, если он в этом выпуске будет обсуждать реакцию на этот выпуск и на снятие, то, соответственно, и этот выпуск с вот этой реакцией логично, что канал 24 не будет показывать в своем эфире. Поэтому уже 22 мая, то есть послезавтра, он выйдет на Ютубе. Об этом пишут различные новостные агентства со ссылкой на пресс-службу самого вот этого самого Никиты Михалкова. Любопытное название у этого выпуска. Он называется «Без цензуры и изъятий. Познер, поп-гапон и гуси-лебеди». В нем Михалков предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на этот выпуск. Соответственно, реакции канала «России-24», я думаю, там будет об этом говориться. Ну и напомню, что говорилось там о чипировании людей под видом прививки. И Михалков сам отметил это решение, назвал это решение цензурой. И вот интересно, тут, конечно, странная ситуация. Вот мне как со стороны, вообще с другой стороны на все это смотреть. Ну, странно, Михалков, «Россия-24», казалось бы, вот у нас все это слилось воедино. Все это такая вот большая государственная машина российская, да, которая не может между собой как-то конкурировать. Они все вроде как Михалков, ну да, Михалков-то ж он государственник, он «Россия-24», тоже канал государственный. Но вот такая вот получается тема, что они уже между собой вошли в такую конфронтацию, и не поймешь действительно, где гуси, где лебеди, а где поп-гапон, как будет назван выпуск Бесогон ТВ. От себя добавлю, в частности, что восхищаюсь Никитой Михалковым хотя бы в том плане, что это один из первых взрослых видеоблогеров на нашем Ютубе, потому что первый выпуск, насколько я помню, вышел еще программы «Бесогон ТВ» с вот этой эпичной заставкой, с его наградами, с Оскарами за спиной самого Никиты Михалкова. Этот выпуск вышел еще в 2012 году. Тогда еще не было вообще... Тогда YouTube еще не так, ну, не так, не было вот этой монетизации всей, не было кучи рекламы на YouTube. YouTube был другой, да и интернет был другой. Это уже потом начали взрослые, там, Киркоровы, все вот эти товарищи из телека начали уже потихонечку в наш уютненький YouTube заходить. В то время, когда Михалков там уже давным-давно был. И это показательно. Вот как-то так. Я считаю, что интересно будет посмотреть его будущий выпуск. Покажут его на «России-24» или не покажут? Да кто там будет смотреть? Главное, что YouTube есть, YouTube не заблокирован. Кому надо, тот посмотрит. Как-то так. На этой ноте я думаю, что мы можем, наверное, уходить на перерыв. Там нас ждут еще интересные новости.
Хай-тек с Романом Поздняковым.
Продолжается эфир наш. Мы немножко подучили английский язык, который, несомненно, интересен и поможет нам в осознании, в более глубинном осознании всей мощи высоких технологий, которые нас окружают. Потому что, к сожалению, так сложилось исторически, все технологии к нам приходят из Запада. Ну а на Западе латиница, и нам приходится с этим считаться. Это такое лирическое отступление. Ну а сейчас непосредственно про Apple, про защиту данных. Мы тут упоминали немного уже о конфиденциальности, о защите данных, приватности и так далее. И вот генпрокурор США назвал политику Apple по защите данных пользователей угрозой нацбезопасности. И ладно, это еще такая новость, тут понятно, это постоянно звучат такие заявления о том, что Apple все скрывает, и это ее маркетинговая такая вот штука, да, что она защищает данные пользователей. И об этом я раньше говорил в новостях про Францию, которая так и не добилась от Apple разрешения на использование в фоновом режиме модуля Bluetooth для отслеживания больных и контактов больных коронавирусом с больными коронавирусом. Но тут еще одно заявление, что тот же самый генпрокурор США сказал, что он также обвинил Apple еще и в сговоре с Россией. Вот это любопытно. Чем же это обусловлено? Дело в том, что в декабре прошлого года во Флориде на авиабазе произошло вооруженное нападение, при котором погибло 4 человека. И в расследованиях, как исторически сложилось, что очень большое значение, большую роль отыгрывают данные со смартфонов фигурантов, свидетелей, также потерпевших в тех или иных событиях. И эти данные могут помочь следствию очень сильно продвинуть его вперед. А уж если промедление смерти подобно, то чем раньше эти данные будут добыты, тем проще, тем выше вероятность того, что виновные будут наказаны, да? Что наказанные будут виновными, можно так сказать. Генпрокурор заявил, что правоохранительные органы в том деле о нападении фактически не получили никакой помощи от Apple. Ну, кто-то скажет, а вообще должны были? Но, с другой стороны, да, действительно, такие данные могут наверняка очень сильно помочь. Ну, в разных случаях по-разному. И в данном случае, это слово «паразит», надо от него избавляться. Генпрокурор считает, что следствие нуждалось в этих данных, но Apple очень долго их не предоставляла и вообще не предоставила, и из-за затянувшегося расследования у нападавшего, у его сообщников было много времени, чтобы уничтожить улики. Потом ФБР все-таки удалось взломать телефон, два телефона стрелка. Каким образом, это нам не уточняют, не рассказывают, но удалось, так или иначе. И правоохранительные органы в результате выяснили, что преступник был связан с группировкой Аль-Каида. Напоминаю, что Аль-Каида — это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Спасибо. Я только хотел это сказать.
Я уже, можно сказать, надрессирован. Спасибо. В хорошем смысле. Хоть я и живу в Украине. Кстати, в Украине вообще она запрещена или нет?
По-моему, ну, скажите на всякий тоже случай, что запрещена.
От меня, ну, вообще у нас в СМИ не требуют.
А, ну тогда вам хорошо.
Да.
Ну, наши-то СМИ российские. Хотя, подождите, мы-то вообще-то и не СМИ. Угу. Поэтому... Ну,
как так бы... или иначе, у вас же было вроде как-то... Был, по-моему, закон о том, что блогеры также приравниваются к СМИ, а
у
блогеры...
Нас, это уже да, что-то такое, такое было, но это зависит от какого-то там, какой-то цифры месячной трафика, которую мы еще не достигли, а когда достигнем, будем как-то, ну, с этим
считаться. В любом случае, мы уже подготовились, и я сказал, что это организация запрещена, поэтому в любом случае...
Надо натренировать всех ведущих, чтобы они вот как вы были. Чтобы они мгновенно...
Я надеюсь, мгновенно реагировали, да. Я надеюсь, нам и не придется, конечно, говорить об Аль-Каиде, да. Пришлось уж, хай-тек он таков. И получается так. Тут Apple тоже дала свой ответ. Она сказала, что данные следствию по этому делу предоставлялись, даже цитирую, были предоставлены целые гигабайты информации, включая резервные копии в iCloud, также информация об учетных записях, данные по транзакциям, ну и так далее. И тут уже непонятно, кто прав, одни говорят одно, другие говорят другое, будут разбираться, но любопытно еще и обвинение Барра, вот этого самого генерального прокурора, в сотрудничестве с Россией и Китаем, которые якобы, не знаю, я не буду говорить за Россию, якобы пытаются организовать слежку за своими гражданами. Вот вы, Иван, чувствуете слежку за собой? Вот вы говорили, что, конечно, вас беспокоят многие моменты, но чувствуете ли вы, что государство пытается организовать за вами слежку?
Конкретно за мной пока нет.
Вот. Ну, это плюс.
За мной как гражданином России иногда бывает. А конкретно за мной как за личностью пока нет.
Ну, если глобально смотреть, я считаю, что любое государство, вообще любое, так или иначе, ну, имеет, скажем так, рычаги для отслеживания действий, для прочтения каких-то там конфиденциальных данных и использования их в своих интересах.
Это безусловно. Но вопрос в том, насколько часто оно этими рычагами пользуется.
Ну, получается, мое утверждение, оно чисто гипотетическое и... Ну, не то, что гипотетическое, да, понятное дело, государство, но... Вообще, если уж так углубиться в понятие государства, как аппарат насилия, то это будет разговор еще длиною в жизнь.
Тут нам нужен политолог, скорее, профессиональный.
Да, я хоть немного политикой интересуюсь, но это, я думаю, будет интересно уже услышать от профессионала.
Ну, от ученого, да.
Деле. Да. Ну, и что касается непосредственно сотрудничества Apple с Россией и с Китаем, понятное дело, вот у вас, насколько я знаю, есть требования к IT-компаниям, дабы они организовывали серверы на территории вашей страны,
да,
для хранения данных.
Да, это притча во языцах. Вот это требование.
Вот. И вот этот самый генпрокурор обвиняет Apple в том, что она на эти требования, что она идет на поводу у этих требований. И что Apple боится отказываться от требований России в равной степени, как и от требований Китая по размещению данных, в том числе и данных пользователей, на серверах на территории этих стран. Тут любопытно мне вот чисто, как вообще человеку со стороны, да, Украина вроде таких требований пока не предъявляла, но просто интересно, вот как США, все-таки вот это моя больная тема, вот очень они любят в дела других стран повлазить, как мне кажется. И вот Apple вроде как частная корпорация может делать все, что хочет, казалось бы. И также она может сотрудничать с другими странами так, как ей выгодно. Ну и насколько это не нарушает законов страны, в которой Apple зарегистрирована. То есть законы не запрещают Apple свои данные перемещать на сервера на территории России, Китая. Это, насколько я понимаю, дело самой Apple. Но, тем не менее, вот такое обвинение звучит со стороны генпрокурора. Интересно. Довольно-таки авторитарно, как для жителя демократической страны под названием США. Как мне кажется. Ну и вот буквально вчера утром Apple прокомментировала критику со стороны генпрокурора США. Компания заявила, что опять-таки возвращаемся в то событие, что в день стрельбы уже сразу через несколько часов Apple ответила на первые запросы ФБР, предоставила все данные, и что Apple очень серьезно относится к ответственности за национальную безопасность, поэтому не верит в создание какой-то там дыры в уязвимости, которая сделает каждое устройство уязвимым для злоумышленников. И нет такого понятия, как backdoor, только для хороших парней. То есть Apple не может предоставить какую-то уязвимость одним людям, а плохим людям типа не предоставить. Это все у Apple, в принципе, как и у Telegram, сразу мне на ум пришло, для этого одинаковые для всех требования. То есть Telegram тоже ведь обвиняют в том, что, ну и не безосновательно. Хотя, казалось бы, при чем тут сам Telegram, тут виноваты пользователи. в том, что, короче, через Telegram продаются наркотики, там, оружие. В общем, такой вот аналог Даркнета в Телеграме. Но Дуров с этим, в общем-то, ничего не делает, как в свое время не делал с порнографией в сайте ВКонтакте. Да, собственно, ВКонтакте и сейчас ничего не делают. Ладно, меня очень далеко унесло. Но опять-таки, тут можно сказать, что все относительно. Хорошие парни могут в равной степени стать плохими парнями. Поэтому любопытность новости именно оказалась в том, что генпрокурор обвинил компанию в сотрудничестве с другими странами. Ну, как-то так. Поэтому, если нечего по этому поводу сказать никому, как у нас там дела в чате, да, наверное, все уже было сказано по этой теме. Я лично выговорился по этой теме, свое негодование высказал, поэтому, наверное, можно идти дальше. Давайте немного еще про удаленную работу, да. Ну, удаленка так удаленка. Удаленка у нас сейчас такая якорная тема эфира, как я понял, потому что много новостей с этим связано. В частности, Twitter навсегда разрешил своим сотрудникам работать из дома. Дело в том, что на время карантина многие компании, в том числе и Twitter, перевели своих сотрудников на удаленку. Это вынужденная мера, понятное дело. И такие компании, как Twitter, я так понимаю, это не единственная компания, они решили, что они посмотрели на результаты, поняли, что не так-то это и плохо, не так критично сказывается на оперативности ведения дел, на качестве работы. Что касается отдельных сотрудников, удаленный режим даже в очень положительную сторону повлиял. Лично знаю примеры. И, в частности, в Твиттере, в компании Twitter работает около 4000 человек. И всем этим людям Twitter разрешил по желанию работать из дому и после карантина. По словам вице-президента компании по кадрам, сотрудники, которые захотят вернуться в офисы, смогут это делать, но с дополнительными мерами предосторожности. Это что касается Твиттера, ну, а есть еще и много других компаний в Кремниевой долине. Но, насколько я знаю, жители Кремниевой долины не обижаются, когда их называют жителями Силиконовой долины. И тут уже отсылка к фильму Юрия Дудя, который не так давно вышел. Вообще, в связи с этим фильмом я так заметил очень много новостей, в том числе от Павла Дурова, и много заявлений по поводу того, насколько хорошо в Кремниевой долине, насколько там плохо. Очень многие пишут. Кто-то пишет, что Дудь слишком приукрасил. Кто-то, наоборот, сказал, что да, все круто. Ну, заявлений много, но, тем не менее, удаленный режим и долину не обошел стороной. Дело в том, что IT-специалисты начали переезжать оттуда после продления режима удаленки. Как говорят в целом все специалисты, их больше ничего не держит. Плюс в долине высокие затраты на аренду жилья, потому что это один из самых дорогих районов мира. И эти затраты уже не оправданы. Некоторые сотрудники как перешли на удаленный режим, так и уже успели настолько адаптироваться, что стали искать жилье уже в других местах, даже в других странах. Немного цифр. Аренда недвижимости в области залива Сан-Франциско, ну это там как раз и Кремниевая долина, она, да, действительно одна из самых дорогих в мире. Причем на рынке жилья уже много лет существует дефицит. И во всей Калифорнии жилье, например, дом, обычный дом, стоит в среднем 600 тысяч долларов. А это в два раза больше, чем в среднем по стране, чем средняя температура по палате. Касается это каких сотрудников? В частности, сотрудники Facebook, Google, упомянутый мной выше Twitter, и многие другие компании. Google, да, Google я уже упомянул. Понятно, что зарплаты у них начинаются с шестизначных чисел, но, тем не менее, они тоже считают деньги и понимают, что если можно сэкономить их, то можно и переехать в другие страны и в другие регионы страны США. Поэтому тут можем только порадоваться за них. Ну а что у нас происходит, в частности, в СНГ? Я хоть и не в России живу, но Россия у нас поближе немного, да и слушатели у нас тоже в основном, как правило, из России, из СНГ, из Украины. И что происходит у нас? Вот Ростелеком задумался тоже о переводе на постоянную удаленку части сотрудников после карантина. То есть не всех сотрудников. Понятное дело, почему? Потому что Ростелеком — это не только айтишники, которые сидят в офисе, но и люди, которые вынуждены, которые, ну, просто иначе никак. Они должны работать на местах, ремонтировать линии. Понятное дело, Ростелеком — это такой огромный конгломерат, который со времен еще советских является, в общем-то, осколком той самой системы, да, советской телефонии еще, как и Укртелеком, и другие телекомы на просторах СНГ. И понятно, что там огромная инфраструктура, провода, все эти вышки и телефонные линии, поэтому их надо обслуживать, и удаленкой тут не обойдешься. И вот пресс-служба компании также рассматривает возможность, пока что рассматривает возможность, еще не окончательно приняла это решение, перевести часть сотрудников на удаленку уже после пандемии. Перевод сотрудников Ростелекома в дистанционный режим не изменил качество обслуживания клиентов и корпоративной работы. Тоже осенило, так сказать, руководство компании. Вот этот вот факт. Внедрение нового формата также сделает условия труда более привлекательными. И тут я могу понять гибкость в выборе формы работы. Это всегда классно. Хочешь работать из офиса — работай из офиса. Хочешь из дому — работай из дому. Ну, а также это позволит, естественно, сэкономить и на офисах. Тоже большое преимущество. Ну и, естественно, сотрудники не заразятся, если будут работать из дому. Об этом тоже заявили в телекоме, в Ростелекоме. На этой новости предлагаю закончить все, что связано с удаленкой. И раз у нас обсуждать по этой теме больше нечего, я думаю, мы можем перейти дальше в другие новости. И как я мог забыть, о самой такой, наверное, нашумевшей именно технологической новости этой недели. Все-таки у нас тут хай-тек, а не разговор о коронавирусе, да, и не политологическая передача. А новость звучит так. Самая такая, на мой взгляд, самая-самая крутая. Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик. Ну и, может быть, некоторые элементы одежды. Вот такое открытие было совершено на днях. Видео соответствующее появилось на YouTube. И в камере, вот это новый флагман OnePlus, в камере нового смартфона эта функция обнаружилась неожиданно. Способность видеть, просвечивать такие предметы, как пластик, ну, такие материалы, как пластик, и видеть, что там внутри того же самого пульта от телевизора или других каких-то предметов мебели пластиковых, она появилась благодаря фильтру, который называется фотохром. И он использует инфракрасное излучение. По схожему принципу, в общем-то, работают всевозможные приборы ночного видения, тепловизоры и так далее. Эту заметил особенность блогер Бен Гескин, тот самый Вениамин Гескин, о котором я тоже много раз рассказывал. Он протестировал этот режим на своих гаджетах, то есть сам, на том же самом пульте и на приставке Apple TV. Также на YouTube появился потом уже ролик от пользователя Алана Гудвина, который тоже выложил вот это видео, подтверждающие способности смартфона. Он уже на пульте это все тестировал. И оказалось, что потом уже даже не только пластик, но и одежду он может просвечивать. Но не всю. Только темную ткань и не очень большой плотности. На снимке, который показывается в Твиттере в аккаунте TechGeeks, есть сравнение. Футболка просто темная с логотипом Apple, И через фильтр фотохром, где футболка приобретает желтоватый оттенок, и видно, что под футболкой. Но не совсем прям видно все, но видно, что там листик с надписью спрятан. И эту надпись даже можно прочитать. После этого посыпались уже заявления от других компаний, в частности Xiaomi. У Xiaomi, оказывается, уже была такая камера еще до того, как это стало мейнстримом. В частности, смартфон двухлетней давности Mi 8 и Poco F1 умеют делать такие же фотографии. Эта возможность у них присутствует во фронтальной камере. У нее есть инфракрасный сенсор для разблокировки смартфона с помощью лица. Тот самый Face ID. Некоторые владельцы этих устройств заметили эту особенность только спустя несколько месяцев. То есть это не сразу, это не очевидная функция, она не задокументирована, но она есть. И для того, чтобы ее открыть, нужно было установить специальное приложение из магазина Google Play. То есть это официальное приложение, не какое-то пиратское. И, соответственно, это значит, что OnePlus 8 Pro не первый в этом плане. И что касается, возвращаясь к OnePlus 8 Pro, все-таки из-за проблем с приватностью, которую мы сегодня упоминали, OnePlus отключит этот фильтр, вынуждена будет отключить этот фильтр, потому что в дальнейшем с ним могут быть только проблемы, связанные с судебными разбирательствами, по части конфиденциальности и так далее. Поэтому спасибо инсайдерам, которые нам открыли эту функцию, но все-таки компания ее закроет. Скорее всего.
Только в Китае же вроде как отключают.
Ну, смотрите, в Китае, насколько я читаю, вот, нет. По-моему, это в принципе отключается эта функция OnePlus.
Вот я цитирую ixbt.com. Так называемый рентгеновский режим будет отключен только в китайских смартфонах с прошивкой Hydrogen OS. Пользователи же смартфонов с прошивкой Oxygen OS в остальных странах мира лишать этой функции не будут.
Что ж, интересно, надо будет уточнить эти данные, потому что я вот считаю, ну это недавнее, это вот буквально вчерашняя новость, что просто отключают. Возможно, смотря какая прошивка. Может быть, просто официально гидроген OS, да, она распространяется в Китае, Oxygen OS в других странах. Посмотрим, сложно сказать, но в любом случае функция такая есть, даже если ее только в Китае отключат, то, я думаю, китайцы ее также и включат. Какие-то патчи, заплатки сделать, это небольшая проблема. Поэтому вот на такой положительной ноте, очень мало хай-тека было сегодня, было много про коронавирус, но все равно эфир вышел насыщенным. Спасибо всем слушателям, я прощаюсь до среды, и всем пока.
Хай-тек с Романом Поздняковым.